Сказка о первом сказочнике. Однажды вечером Ли Хуа, цветок слива, спросила: «Дедушка Сюнь, откуда ты знаешь так много сказок?» Дедушка задумался. «Многие истории, которые ты уже слышал и которые еще услышишь, рассказывал мой дед Лао Бань, когда мне было не больше лет, чем тебе сейчас. А он считался лучшим сказочником во всем уезде». «Ну а твой дедушка откуда знал эти сказки?» — снова спросила Ли Хуа. «Наверное, у него тоже был дедушка. Или он слышал их от шашуды сказочников. Они и сейчас бродят по городам и деревням, играют на лютне, поют песни и рассказывают сказки о хороших и плохих людях, о животных и птицах, говорящих по-человечьи, о добрых и злых волшебниках. А ты не знаешь, дедушка?» Не унималась Ли Хуа. «Кто первый начал рассказывать сказки?» «Знаю. Слушай. Самый первый шашуды жил очень-очень давно. Родился он в княжеском доме. Бедняки ждут рождения сыновей, чтобы в доме появился помощник. Рядом с сыном веселее работать. Князья ждут рождения сыновей, чтобы было кому передать свое княжество. У князя Лована долго не было детей. Наконец небо послало ему сына. Но сыну Лована не суждено было стать князем. И вот почему. Едва мальчику исполнился год, он, как и все дети, которым исполнился год, научился ходить. Но всякий раз, когда ему попадалось что-нибудь на пути, он спотыкался и падал. Кормилица встревожилась и сказала об этом князю. Князь велел позвать своего лекаря. Лекарь осмотрел мальчика и только головой покачал. Маленький князь был слеп. У бедняка родится слепой сын. Бедняк погорюет, погорюет и перестанет. Что же поделаешь? Придется отцу одному работать. А как быть князю, если у него родился слепой сын? Не передашь ведь слепому княжество? Большое это было горе для князя. Но человек, привыкший повелевать, не умеет печалиться. Горе его превращается в гнев. Князь приказал сейчас же отрубить голову лекарю, а мальчика отнести подальше в горы и бросить на растерзание диким зверям. Однако звери не тронули мальчика. Первым увидел его старый тигр. Он сразу понял, что перед ним человек, только совсем маленький. Тигр этот был очень умным тигром и даже умел говорить по-человечески. «Человек, я съем тебя», — сказал он мальчику. Но мальчик был мал. И никакому языку еще не умел выучиться, поэтому он ничего не ответил, а только вытянул вперед обе руки и пошел на голос. Тигр удивился, не бросился вглубь леса так быстро, словно был не старым почтенным тигром, а резвым тигренком. Скоро он вернулся, с ним пришел весь лесной народ. Каждому хотелось поглядеть на маленького храбреца. Так сын князя Лавана стал лесным жителем. Чтобы мальчик не умер с голоду, тигрицы и лани поили его своим молоком, и он рос здоровым и сильным. Чтобы мальчик был похож на всех звериных детенышей и не ходил раздетым, лиса сшила меховой халат. Ему было тепло. Павлин подарил красивую шапку из павлиньих перьев. А когда горный козел Джара увидел, что у мальчика нет на ногах копытцев, он сделал ему маленькие туфли. Не было в лесу ни одного зверя, ни одной птицы, которые хоть чем-нибудь да не помогли мальчику. Старый тигр учил его звериному языку, ведь звериный язык проще человечьего, и такому маленькому мальчику легче его выучить. Как только он подрос, тигр научил его человечьим словам. Знал их тигр довольно много, но, конечно, меньше, чем знают люди. По вечерам, когда учитель уставал учить и ученик уставал учиться, тигр рассказывал всякие лесные истории, случившиеся давным-давно. Часто в своих рассказах вспоминал тигр и о людях, и такие истории нравились мальчику больше других. По утрам и перед сном мальчику пели свои песни птицы. С песнями иволги он вставал, под песни соловья засыпал. И так хороши были эти песни, что мальчик слушал, слушал, иногда сам начинал петь. Но, как он ни старался, его голос звенел не так чисто, как звенит в жаркий полдень песня «Жаворонка». И, наверное, зависть закралась бы в сердце мальчика, если бы он рос в княжеском доме. Но мальчик рос в лесу и не умел завидовать. Вместо этого он стал думать. Недаром он родился человеком. Человеческая голова придумала, а человеческие руки сделали. Мальчик попросил своих друзей помочь ему. Дикий кабан принес крепкого бамбука, и Волга не пожалела немного конского волоса, который она давно припасла, чтобы услать свое гнездо, ведь ее птенцы должны были вот-вот вылупиться. Мальчик принялся за дело. Он выгнул бамбук, скрутил волос, долго натягивал под то туже, то слабее, пока струны не зазвучали под его пальцами. «Пи!» — сказала тонким голосом самая тонкая струна. «Ба!» — отозвалась самая толстая. «Пи-ба! Пи-ба!» — и сейчас называется так. А, и мальчик назвал то, что он сделал, пи-ба. В Китае пи-ба и сейчас называется так, а в других краях ее называют лютней. Когда мальчик в первый раз заиграл на лютне, тигр, который в это время дремал неподалеку, поднял свою большую голову и сказал: «Это совсем не похоже на птичьи песни, но мне твоя игра нравится больше». Шли годы. Мальчик рос, как все звериные детеныши. Ему казалось, что он во всем похож на них. Тревожило его только одно. Звери говорили: «Я слышу». И мальчик понимал, что это значит. Он тоже слышал. Звери говорили: твердое или мягкое, вкусное или невкусное, большое или маленькое. Мальчик понимал и это. А когда звери говорили: «Я вижу», этого мальчик уже не понимал. Всходило солнце. Он чувствовал, что становится теплее, а птицы пели, что стало светло. Заходило солнце. Он чувствовал, что становится холоднее, а птицы пели, что стало темно. Однажды мальчик спросил у тигра: «Почему это так?» И тигр ответил: «Потому что ты слеп. А ты можешь сделать, чтобы я не был слепым? Ведь ты самый мудрый из всех зверей». «Нет», — сказал тигр. «А люди?» — спросил мальчик. «Не знаю», — ответил тигр. «Но люди могут сделать больше, чем самый мудрый зверь. Тогда я пойду к людям», — сказал мальчик. «Иди», — сказал тигр. И мальчик ушел к людям. Многое казалось ему странным в первые дни жизни среди людей, и то, что живут они в домах и спят на твердом камне, хотя проще вырыть в земле нору и спать на мягкой траве, и то, что пищу сперва долго-долго варят, а потом также долго едят какими-то длинными палочками, хотя есть руками гораздо удобнее. Да мало ли еще удивительного пришлось узнать юноше о людях в эти первые дни. Но люди должны жить с людьми, и скоро человеческая жизнь понравилась юноше. Трудно приходится бедняку, когда в семье прибавляется лишь нерод. Но какой же бедняк откажет в помощи другому, да еще если тот слеп? Домов в деревне было много, юноша жил то в одной фанзе, то в другой. Однажды он попал в дом бедной вдовы. Вдова с утра до вечера сматывала шелк с коконов, чтобы прокормить себя и своего маленького сына. Это нелегкая работа. Чуть засмотришься, тонкие шелковинки спутаются. Начнешь распутывать — порвутся. В этот день прибавилась еще одна беда. У вдовы заболел сын. Он лежал на кане и плакал. Мать тоже готова была заплакать, потому что она не знала, оторваться от работы и пойти утешить сына. И вдруг мальчик перестал плакать. Мать подняла голову и увидела, что рядом с ее сыном сидит слепой юноша и что-то ему рассказывает. Женщина прислушалась. Это была удивительная история о том, как маленькая жаба напугала свирепого тигра и перехитрила хитрую обезьяну. Рассказывая, юноша проводил пальцами по натянутым на изогнутый бамбук волоскам, и они рычали, как тигр, квакали, как жаба, и пищали, как обезьяна. Больной мальчик весело смеялся. Улыбалась и мать. Юноша кончил одну историю и начал другую. Недаром говорится, приходит смех и веселье, уходит печаль и болезнь. К вечеру мальчик был почти здоров, а вдова смотала в этот день вдвое больше шелка, чем всегда. Вдова рассказывала соседям, как слепой юноша вылечил ее сына. Соседям тоже захотелось послушать забавную историю о лесных жителях. С тех пор крестьяне каждый вечер собирались послушать юношу. Рассказы его разгоняли тяжелые думы, а тяжелых дум и забот у бедняка всегда хватает. Когда юноша умолкал и откладывал в сторону свою лютню, кто-нибудь из крестьян принимался рассказывать о том, что случилось с ним самим или его соседом. Не успел молодой месяц стать луной на ущербе, как весть о слепом юноше разнеслась по всему уезду. Скоро за ним пришли пастухи из дальнего селения за горным перевалом, и юноша ушел с ними. В этой новой деревне он уже рассказывал не только про зверей, а и про то, что слышал от крестьян. Но эти рассказы были также похожи на то, что он слышал, как драгоценная яшмовая шкатулка, вышедшая из рук искусного мастера, похожа на кусок яшмы, найденный в горах. Из деревни в горной долине его увели рыбаки в свое селение на берегу большого озера. Так юноша переходил из одного места в другое, повсюду рассказывая, повсюду слушал. Как река становится рекой, когда в нее впадает тысяча маленьких ручейков. Слепой юноша стал сказочником Шашуды, когда тысячу людей рассказали ему тысячу историй. Среди его сказок были сказки о давних временах и о том, что случилось только вчера. Были сказки о делах Срединного царства и заморских краях. Были печальные и веселые сказки. А были и такие: слушаешь, смеешься, а кончится сказка, задумаешься. Вот, зашел как-то Шашуды в одну деревню. Была это обыкновенная бедная деревня, каких в Поднебесной великое множество. Только в других деревнях люди не лили попусту слез. Они боролись с нуждой, как могли. А в этой деревне жаловались и плакали все от мала до велика. Соберут хороший урожай, тут бы радоваться, а они плачут. Ведь за урожайным годом может прийти неурожайный. Продадут женщины на базаре домотканное полотно за хорошую цену. А по дороге домой раздумаются и заплачут. Вдруг к следующему базару цены упадут. И сколько слез проливали здесь каждый день, что брать воду из реки приходилось выше селения, потому что когда река добегала до деревни, она становилась горько-соленой, как воды желтого моря. День прожил слепой Шашуда среди этих людей, рассказал им веселую сказку про тигра, думал, они будут смеяться, а они плачут. Вдруг к ним тигр придет. На второй день Шашуды молчал, а на третий позвал всех жителей на деревенскую площадь и рассказал им такую сказку. У одной женщины были два сына. Оба обручились...